Глава 13. Видение. Франц все же нашел способ подвести Альбера к Колизею, не проезжая мимо памятников древности и ничем не умаляя впечатления от гигантских размеров колосса. Для этого надо было ехать по Виа Систина, свернуть под прямым углом перед Санта-Мария-Маджоре и подъехать по Виа Урбана по Сан-Пьетро-ин-Винколи к Виа дель Колосо. Эта дорога имела еще одно преимущество. Она ничем не отвлекала мысли Франца от рассказа маэстро Пастрини, в котором упоминался его таинственный хозяин с острова Монте-Кристо. Он откинулся в угол экипажа и снова углубился в бесконечные вопросы, которые он сам себе задавал, и ни на один из которых он не умел найти удовлетворительного ответа. Кстати сказать, еще одно обстоятельство в этом рассказе напомнило ему о Синдбаде-мореходе, а именно таинственное сношение между разбойниками и моряками. Когда маэстро Пастрини говорил о том, что вампа находит убежище на рыбачьих лодках и у контрабандистов, Франц вспомнил корсиканских бандитов, ужинавших вместе с экипажем маленькой яхты, которая отклонилась от своего курса и зашла в Порто-Векио только для того, чтобы высадить их на берег. Имя, которым назвал себя его хозяин на острове Монте-Кристо и которое упомянул хозяин гостиницы «Лондон», доказывала ему, что этот человек выступал в роли благодетеля на берегах Пьембино, Чивитавеккии, Остии и Гаэты, точно так же, как и на корсиканском, тосканском и испанском берегах. А так как он сам, как помнилось Францу, говорил о Тунисе и о Палермо, то у него, по-видимому, был довольно обширный круг знакомств. Но как ни занимали все эти размышления ум Франца, они сразу исчезли, когда перед ним вырос мрачный исполинский силуэт Колизея, сквозь отверстие которого месяц бросал длинные бледные лучи, подобные лучам, струящимся из глаз привидений. Экипаж остановился в нескольких шагах от Мэтта Суданс. Кучер отворил дверцу. Молодые люди вышли из экипажа и очутились лицом к лицу с Чичероне, который словно вырос из-под земли. Так как их уже сопровождал Чичероне из гостиницы, то таковых оказалось двое. Впрочем, в Риме невозможно избегнуть изобилия проводников. Кроме главного Чичероне, который овладевает вами с той минуты, как вы переступили порог гостиницы и расстается с вами только когда вы уезжаете из города, имеются еще особые Чичероне, состоящие при каждом памятнике, и я бы даже сказал, при каждой части памятника. Поэтому можно судить, есть ли недостаток в проводниках по Колизею, этому памятнику среди памятников, о котором Марциал сказал: «Да не похваляется перед нами Мемфис варварским чудом своих пирамид, да не воспевают чудес Вавилона. Все должно склониться перед безмерным сооружением амфитеатра Цезарей, и все хвалебные голоса должны слиться воедино, чтобы воспеть славу этому памятнику». Франц и Альбер даже не пытались избавиться от тирании римских Чичероне, которые, к тому же, одни имеют право ходить по Колизею с факелами. Поэтому они не противились и отдались в полную власть своих проводников. Франц уже был знаком с этой прогулкой, потому что успел совершить ее раз 10. Но его спутник, менее искушенный, впервые вступал в это здание, воздвигнутое Флавием Веспасианом. И надо сказать к его чести, что, несмотря на невежественную болтовню гидов, впечатление, произведенное на него Колизеем, было огромно. В самом деле, нельзя, не увидав это зрелище своими глазами, составить себе понятие о величии древних руин, особенно когда они кажутся еще более гигантскими от таинственного света южной луны, который может поспорить с вечерним светом запада. Задумчиво пройдя шагов 100 под внутренними портиками, Франц предоставил Альбера проводникам, настаивавшим на своем неотъемлемом праве показать ему во всех подробностях львиный ров, помещение для гладиаторов и подиум Цезарей. Он поднялся по полуразрушенной лестнице, и пока те проделывали свой раз навсегда установленный путь, попросту сел в тени колонны против отверстия, в которое можно было видеть гранитного великана во всем его величии. Франц просидел с четверть часа в тени колонны, следя глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, выйдя из Вамитория, помещающегося на противоположном конце Колизея, спускались словно тени заблуждающим огоньком со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным для весталок. Вдруг ему послышалось, что вглубь Колизея скатился камень, отделившийся от лестницы, расположенной рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвавшийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, конечно, не редкость. Но на этот раз Францу показалось, что камень покатился из-под ноги человека. Ему даже послышался неясный шум шагов. Было очевидно, что кто-то идет по лестнице, стараясь ступать как можно тише. И в самом деле, через минуту показалась человеческая фигура, выходящая из тени, по мере того, как она поднималась. Верхняя ступень лестницы была освещена луной, тогда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше погружались в темноту. То мог быть такой же путешественник, как и он, предпочитающий уединенное созерцание глупой болтовне Чичероны, и потому в его появлении не было ничего удивительного. Но потому, с какой нерешительностью он восходил на последние ступени, потому как он, прислушиваясь, остановился на площадке, Франц понял, что он пришел сюда с какой-то целью и кого-то поджидает. Инстинктивно Франц спрятался за колонну. На высоте 10 футов от земли был круглый пролом, в котором виднелось усеянное звездами небо. Вокруг этого отверстия, через которое, быть может, уже несколько столетий лился лунный свет, рос мелкий кустарник, чьи нежные зеленые листья четко вырисовывались на бледной лазури небосвода. С верхнего выступа свешивались большие лианы и могучие побеги плюща, похожие на развивающиеся на ветру снасти. Посетитель, таинственное появление которого привлекло внимание Франца, стоял в полутьме, скрывавшей его черты, но все же можно было рассмотреть его костюм. Он был завернут в широкий темный плащ. Одна пола, перекинутая через левое плечо, закрывала нижнюю часть его лица. Лоб и глаза были скрыты широкополой шляпой. В свете косых лучей, проникавших в пролом, видны были черные панталоны, изящно падавшие на лакированные башмаки. Этот человек, несомненно, принадлежал, если не к аристократическому, то, во всяком случае, к высшему обществу. Он простоял еще несколько минут и уже начал довольно заметно проявлять нетерпение, как вдруг на верхнем выступе послышался слабый шум. В тот же миг какая-то тень заслонила свет луны. Над проломом показался человек, пристально вгляделся в темноту и, по-видимому, заметил незнакомца в плаще. Тогда он схватился за свисающие лианы, спустился по ним и, очутившись в футах в 3 от земли, легко спрыгнул вниз. Он был одет в полный костюм транстеверинца. «Прошу извинить меня, ваша милость, что я заставил вас ждать», — сказал он на римском диалекте. «Но я опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило 10 на башне Сан-Джованни ин Латерана». «Вы не опоздали. Это я пришел раньше», — отвечал незнакомец на чистейшем тосканском наречии. «Поэтому не смущайтесь. Если бы вы и опоздали, это было бы не по вашей вине. Я знаю». «И ваша милость, не ошиблись. Я сейчас из замка Святого Ангела. Мне с большим трудом удалось поговорить с Беппо». «Кто этот Беппо?» «Это надзиратель тюрьмы. Я плачу ему небольшое жалование, и он извещает меня обо всем, что творится в замке и его святейшества». «Я вижу, вы человек предусмотрительный». «А как же иначе, ваша милость? Почем знать, что может случиться? Может быть, и меня когда-нибудь поймают, как бедного Пеппино. И мне нужна будет крыса, чтобы перегрызть веревки. Короче говоря, что вы узнали?» 2 казни назначены на вторник в 2 часа, как принято в Риме перед большими праздниками. Один будет Мазолато, это негодяй, убивший священника, который его воспитал. Он не стоит внимания. Другой будет «Декапитато». Это и есть наш бедный Пеппино. Что делать, дорогой мой? Вы нагнали такой страх не только на папское правительство, но и на соседнее государство, что власти хотят во что бы то ни стало примерно наказать его. Но ведь Пеппино даже не был в моей шайке. Это бедный пастух. Он виноват только в том, что приносил нам припасы. Это сделало его вашим сообщником. Но вы видите, что ему оказали снисхождение. Если когда-нибудь поймают вас, вам размозжат голову, а его только гильотинируют. К тому же это внесет некоторое разнообразие в столь развлекательное зрелище и удовлетворит все вкусы. Но зрелище, которое я уготовил публике и которого она совсем не ожидает, будет еще занимательнее, — возразил транстеверинец. «Любезный друг», — отвечал человек в плаще, — «разрешите сказать вам, что вы как будто затеваете какую-то глупость. Я готов на все, чтобы спасти Пеппино, который попал в беду за то, что служил мне. Клянусь Мадонной, я счел бы себя трусом, если бы ничего не сделал для этого честного малого». «И что же вы задумали?» «Я поставлю человек 20 около эшафота, и когда поведут Пеппино, я подам знак». «Мы бросимся на конвой с кинжалами и похитим его». «Это очень рискованный способ, и мне думается, что мой план лучше вашего». «А какой план у вашей милости?» «Я дам 2000 пиастров одному человеку, и он выхлопочет, чтобы казнь Пеппино отложили до будущего года. А в течение этого года я дам еще 1000 пиастров другому лицу». «И он поможет Пеппино бежать из тюрьмы». «И вы уверены в успехе?» «Пердиеу», — сказал человек в плаще. «Что вы сказали?» — переспросил транстеверинец. «Я говорю, друг мой, что я один при помощи моего золота сделаю больше, чем вы и все ваши люди, вооруженные кинжалами, пистолетами, карабинами и мушкетами. Поэтому предоставьте это дело мне». «Извольте, но если у вас ничего не выйдет, мы все-таки будем наготове». «Будьте наготове, если вам так хочется, но можете не сомневаться, что я добьюсь помилования». «Не забудьте, что вторник — это послезавтра, вам остается только один день». «Так что же, день состоит из 24 часов, час из 60 минут, минута из 60 секунд. 86 400 секунд можно многое сделать». «Если вашей милости все удастся, то как мы об этом узнаем?» «Очень просто. Я занял 3 крайних окна в кафе Росполи. Если я выхлопочу помилование, то 2 боковых окна будут затянуты желтой камкой, а среднее — белой, с красным крестом». «Отлично. А как вы передадите бумагу о помиловании?» «Пришлите ко мне одного из ваших людей в одежде пилигрима. Благодаря своему наряду он проберется к эшафоту и передаст буллу главе братства, который и вручит ее палачу. Тем временем дайте знать Пеппино, а то он еще умрет от страха или сойдет с ума, и выйдет, что мы даром на него потратились». «Послушайте, ваша милость, я предан вам всей душой, вы это знаете». «Надеюсь, что так». «Так вот, если вы спасете Пеппино, то это будет уже не преданность, а повиновение». «Не говори необдуманно, друг мой. Быть может, я тебе когда-нибудь напомню о твоих словах, потому что и ты можешь мне когда-нибудь понадобиться». «Я явлюсь в нужный час, ваша милость. Как вы пришли сюда сегодня? Будь вы хоть на краю света, вам стоит только написать мне. Сделай то-то, и я это сделаю так же верно, как меня зовут». «Шш!» — прошептал человек в плаще. «Я слышу шаги». «Это путешественники с факелами осматривают Колизей. Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все эти чичароны — сыщики, они могут узнать вас. И как нелестна мне ваша дружба, дорогой мой, но если узнают, что мы с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы мой престиж не пострадал. Итак, если вы добьетесь отсрочки казни, среднее окно будет затянуто белой камкой с красным крестом. А если не добьетесь? Все 3 окна будут желтые. И тогда... Тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кинжалы, я даже сам приду полюбоваться на вас. До свидания, ваша милость. Я рассчитываю на вас, и вы рассчитываете на меня. С этими словами транс-тиверинец исчез на лестнице, а человек в плаще, еще ниже надвинув шляпу на лоб, прошел в двух шагах от Франца и спокойно спустился на арену. Через секунду из темноты прозвучало имя Франца, его звал Альбер. Франц повременил с ответом, пока оба незнакомца не отошли подальше, не желая открывать им, что они беседовали при свидетеле, который, правда, не увидел их лиц, но зато не пропустил ни слова. 10 минут спустя Франц уже сидел в экипаже. По дороге в гостиницу он, позабыв всякую учтивость, еле слушал ученую диссертацию Альбера, который, опираясь на Плиния и Кальпурния, рассуждал о сетках с железными остриями, препятствовавших диким зверям бросаться на зрителей. Франц не противоречил приятелю. Ему хотелось поскорее остаться одному и, ничем не отвлекаясь, поразмыслить о том, что он только что слышал. Из двух виденных им людей один был ему совершенно незнаком, но с другим дело обстояло иначе. Хотя Франц не рассмотрел его лица, либо оставшегося в тени, либо закрытого плащом, но звук этого голоса так поразил его в тот раз, когда он внимал ему впервые, что он не мог не узнать его тотчас же. Особенно в насмешливых интонациях этого голоса было что-то резкое и металлическое, что заставило содрогнуться Франца в Колизее, как он содрогался в пещере Монте-Кристо. Франц ни минуты не сомневался, что этот человек никто иной, как Синдбад Мореход. При любых других обстоятельствах он открыл бы свое присутствие этому человеку, пробудившему в нем сильнейшее любопытство. Но слышанная им беседа была слишком интимного свойства, и он справедливо опасался, что не доставит своим появлением никакого удовольствия. Поэтому он дал Синдбаду удалиться, не остановив его, но твердо решил при следующей встрече не упускать случая. Франц был так поглощен своими мыслями, что не мог заснуть. Всю ночь он перебирал в уме разные обстоятельства, касавшиеся хозяина пещеры и незнакомца в Колизее, и доказывавшие, что эти два человека — одно и то же лицо. И чем больше Франц думал, тем больше утверждался в своем мнении. Он заснул под утро и потому проснулся поздно. Альбер, как истый парижанин, уже успел позаботиться о вечере и послал за ложей в театр «Аргентина». Францу надо было написать письма в Париж, и потому он на весь день предоставил экипаж Альберу. 5 часов Альбер вернулся. Он развез рекомендательные письма, получил приглашение на все вечера и осмотрел достопримечательности Рима. На все это Альберу хватило 1 дня. Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие актеры играют. Давали Паризину, играли Козелли, Мариани и госпожа Шпех. Молодым людям повезло, их ждало представление одной из лучших опер автора Лючии Ламермурской в исполнении 3 лучших артистов Италии. Альбер, имевший свое кресло в буфе и место в ложе Бенуара в опере, никак не мог примириться с итальянскими театрами, где не принято сидеть в оркестре и нет ни балконов, ни открытых лож. Однако это не мешало ему облачаться в ослепительный наряд всякий раз, когда он ездил с Францем в театр. Но все было тщетно. К стыду одного из достойнейших представителей парижской светской молодежи, надо сознаться, что за 4 месяца скитаний по Италии Альбер не завязал ни одной интриги. Альбер иной раз пробовал шутить на этот счет, но в душе он был чрезвычайно раздосадован. Как это он, Альбер де Марсер, один из самых блестящих молодых людей, все еще пребывает в ожидании? Неудача была тем чувствительнее, что по скромности, присущей нашим милейшим соотечественникам, Альбер не сомневался, что будет иметь в Италии огромный успех и по возвращении в Париж пленит весь Ганский бульвар рассказами о своих победах. Увы, он жестоко ошибся. Прелестные генуэзские, флорентийские и римские графини – стойко хранили верность, если не своим мужьям, то своим любовникам, и Альбер вынес горькое убеждение, что итальянки, и в этом преимущество их перед француженками, верны своей неверности. Разумеется, трудно утверждать, что в Италии, как и повсюду, нет исключений. А между тем, Альбер был юноша не только в высшей степени элегантный, но и весьма остроумный. Притом он был виконт. Правда, виконт новоиспеченный, но в наши дни, когда не требуется доказывать свою доблесть, не все ли равно считать свой род с 1399 или с 1815 года? Вдобавок, он имел 50 тысяч ливров годового дохода. Таким образом, он в избытке обладал всем, что нужно, чтобы стать баловнем парижского света. И ему было немного стыдно сознавать, что ни в одном из городов, где он побывал, на него не обратили должного внимания. Впрочем, он рассчитывал вознаградить себя в Риме, ибо карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумство. А так как карнавал начинался на следующий день, то Альберу надлежало заранее показать себя во всем блеске. С этой целью Альбер занял одну из самых заметных лож в первом ярусе и оделся с особенной тщательностью. Кстати сказать, первый ярус считается столь же аристократическим, как бенуар и бельэтаж. Впрочем, эта ложа, в которой свободно могли поместиться 12 человек, стоило друзьям дешевле, чем ложа на четверых в театре «Амбигю». Альбер питал еще другую надежду. Если ему удастся завладеть сердцем прелестной римлянки, то ему, по всей вероятности, будет предложено место в карете, и, следовательно, он увидит карнавал из аристократического экипажа или с княжеского балкона. Благодаря всем этим соображениям, Альбер был особенно оживлен в этот вечер. Он сидел спиной к сцене, высовывался до половины из ложи и смотрел на всех хорошеньких женщин в 6-дюймовый бинокль. Но как ни усердствовал Альбер, ни одна красавица не наградила его взглядом хотя бы из любопытства. Зрители разговаривали о делах, о своих любовных похождениях, о званых обедах, о завтрашнем карнавале, не обращая внимания ни на певцов, ни на спектакль, кроме отдельных мест, когда всегда оборачивались лицом к сцене, чтобы послушать речитатив Козелли или похлопать Мариани, или крикнуть «Браво, певица Шпех», после чего снова возвращались к прерванной беседе. В конце первого акта дверь, пустовавшей до тех пор ложи, отворилась, и вошла дама, в которой Франц узнал свою знакомую. Он имел честь быть ей представленным в Париже и думал, что она еще во Франции. Альбер заметил невольное движение своего приятеля и, повернувшись к нему, спросил. «Вы знакомы с этой женщиной?» «Да. Она вам нравится?» «Она очаровательна, дорогой мой, и к тому же блондинка. Какие дивные волосы. Она француженка?» «Нет, венецианка». «А как ее зовут?» «Графиня Г. Я знаю ее по имени», — сказал Альбер. «Говорят, она не только красива, но и умна. Подумать только, что я мог познакомиться с ней на последнем балу у госпожи де Вильфор и не сделал этого. Какого же я дурака свалял? Хотите, я исправлю эту ошибку?» — спросил Франц. «Вы с ней так коротки, что можете привести меня к ней в ложу?» «Я имел честь раза три беседовать с ней. Вы знаете, что этого вполне достаточно, чтобы такой визит не показался наглостью». В эту минуту графиня заметила Франца и приветливо помахала ему рукой. Он ответил почтительным поклоном. «Я вижу, вы с ней в наилучших отношениях», — сказал Альбер. «Вот вы и ошиблись. Французы потому и делают тысячу глупостей за границей, что все подводят под свою парижскую мерку. Когда вы находитесь в Испании, или особенно в Италии, не судите никогда о короткости людей по свободе обращения. Мы с графиней просто чувствуем влечение друг к другу». «Влечение сердца?» — спросил, смеясь, Альбер. «Нет, ума, только и всего», — серьезно ответил Франц. «И как оно обнаружилось?» «Во время прогулки по Колизею, вроде той, которую мы совершили вместе с вами». «При лунном свете?» «Да». «Вдвоем?» «Почти. И вы говорили о мертвых». «Это, разумеется, очень занимательно», — сказал Альбер. Но если я буду иметь счастье оказаться кавалером прекрасной графини во время такой прогулки, то, смею вас уверить, я буду говорить с ней только о живых. И, может быть, прогадаете. А пока вы меня представите ей, как обещали, как только упадет занавес. Когда же этот проклятый первый акт кончится? Послушайте финал. Он чудесный, и Козелли превосходно поет его. Да, но какая фигура? Шпех прямо за душу хватает. Вы понимаете, после того, как слышал Зантаг и Мадибран, разве вы не находите, что у Мариани прекрасная школа? Я не люблю, когда брюнеты поют, как блондины. «Знаете, дорогой мой», — сказал Франц, отворачиваясь от Альбера, который не отводил бинокля от ложи графини, — «на вас не угодишь». Наконец, к величайшему удовольствию виконта де Марсера, занавес упал. Альбер взял шляпу, поправил волосы, галстук и манжеты и объявил Францу, что ждет его. Так как на вопросительный взгляд Франца графиня ответила знаком, что ожидает его, то он не замедлил удовлетворить нетерпеливое желание Альбера. Вместе со своим приятелем, который на ходу расправлял складки на сорочке и лацканах фрака, он обогнул амфитеатр и постучал в ложу номер 4, занятую графиней. Тотчас же молодой человек, сидевший возле графини в аванложе, встал и по итальянскому обычаю уступил свое место новому гостю, который в свою очередь должен был уступить его, если бы явился другой посетитель. Франц отрекомендовал Альбера как одного из самых блестящих по своему общественному положению и по уму молодых людей, что, впрочем, было вполне справедливо, ибо в Париже, в том обществе, где Альбер вращался, он слыл светским львом. Франц прибавил, что Альбер в отчаянии от того, что упустил случай быть представленным ей в Париже, умолил его исправить это упущение и что он просит графиню простить ему его смелость. В ответ графиня любезно поклонилась Альберу и пожала Францу руку. Альбер по ее приглашению сел на свободное место рядом с ней, а Франц поместился во втором ряду позади графини. Альбер нашел прекрасную тему для беседы. Он заговорил о Париже и общих знакомых. Франц понял, что друг его на верном пути, и, взяв у него из рук гигантский бинокль, начал, в свою очередь, изучать зрительный зал. У барьера одной из лож первого яруса сидела женщина необыкновенной красоты, одетая в восточный костюм, который она носила с такой непринужденностью, с какой носят только привычную одежду. Позади нее в полумраке виднелся человек, лица которого нельзя было разглядеть. Франц прервал разговор Альбера с графиней и спросил у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, которая достойна привлечь внимание не только мужчин, но даже женщин. «Нет», — сказала она, — «знаю только, что она в Риме с начала сезона. На открытии театра я видела ее в этой же ложе, и за весь месяц она не пропустила ни одного спектакля. Иногда ее сопровождает тот человек, который сейчас с нею, а иногда только слуга-негр». «Как она вам нравится, графиня?» «Очень хороша. Мидора, должно быть, была похожа на нее». Франц и графиня обменялись улыбками. Потом графиня возобновила разговор с Альбером, а Франц принялся разглядывать в бинокль красавицу-албанку.